Глава 18. Макс проводил ее взглядом. У добрейшего этого человека чесались руки. Он подивился, кто ее спутник и где Кречмар, и долго еще поглядывал с опаской по сторонам, боясь вдруг увидеть не только Магду, но и Кречмара. Было большое облегчение, когда кончилась игра, и можно было Ирму увести. «Ничего не скажу Аннелизе», — решил он, когда приехали домой. Ирма была молчалива, только кивала и улыбалась на вопросы матери.
«Самое удивительное, как они не устают так бегать по льду», — сказал Макс.
Аннелиза задумчиво взглянула на него, потом обратилась к дочке. — Спать, спать. — Ах, нет, — сонно сказала Ирма.
— Что ты, полночь? Как же можно?
— Скажи, Макс, — спросила Аннелиза, когда девочку уложили. — У меня почему-то чувство, что произошло там что-то. Мне было так беспокойно дома. — Макс! «Скажи мне». Он смутился. После размолвки с мужем у Анны Лизы развелась прямо какая-то телепатическая впечатлительность. «Никаких встреч?» — настаивала она. «Наверное?» «Да перестань! Откуда ты взяла?»
«Я всегда этого боюсь», — сказала она тихо.
На другое утро Аннелиза проснулась от того, что Бонна вошла в комнату, держа в руке градусник.
— Ирма больна, сударыня, — объявила она с улыбкой. — Вот, 38,5.
— 38,5, — повторила Аннелиза, а в мыслях мелькнула. — Ну вот, недаром я беспокоилась. Она выскочила из постели и поспешила в детскую. Ирма лежала навзничь и блестящими глазами глядела в потолок.
— Там рыбак и лодка, — сказала она, показывая движением бровей на потолок, где лучи лампы — было еще очень рано и шел снег — образовали какие-то узоры. — Горлышко не болит? — спросила Аннелиза, поправляя одеяло и глядя с беспокойством на остренькое лицо дочери.
— Боже мой, какой лоб горячий! — воскликнула она, откидывая со лба Ирмы легкие бледные волосы.
— И еще тростники! — тихо проговорила Ирма, глядя вверх.
— Надо позвонить доктору, — сказала Аннелиза, обратившись к Бонне.
— Ах, сударыня, нет нужды, — возразила та с неизменной улыбкой. — Я дам ей горячего чаю с лимоном, аспирину, укрою. Все сейчас больны гриппом.
Аннелиза постучала к Максу, который брился. Так, с намыленными щеками, он и вошел к Ирме. Макс постоянно умудрялся порезаться, даже без опасной бритвы, и сейчас у него на подбородке расплывалось сквозь пену ярко-красное пятно. «Земляника со сливками!» — тихо и томно произнесла Ирма, когда он нагнулся над ней.
«Она бредит!» — испуганно сказал Макс, обернувшись к Бонне.
«Ах, какое!» — сказала та преспокойно. «Это про ваш подбородок!» Врач, обыкновенно лечивший у них с тех пор, как родилась Ирма, оказался в отъезде, и Аннелиза не обратилась к его заместителю, а вызвала другого доктора, который в свое время бывал у них в гостях и слыл превосходным интернистом. Доктор явился под вечер, сел на край Ирминой постели и, глядя в угол, стал считать ее пульс. Ирма рассматривала его белый бобрик, обезьянье ухо
извилистую жилу на виске. — Так-с, — произнес он, посмотрев на нее поверх очков. Он велел ей сесть. Аннелиза помогла снять рубашку. Ирма была очень беленькая и худенькая. Доктор стал трамбовать ее спину стетоскопом, тяжело дыша и прося ее дышать тоже. — Так-с, — сказал он опять. Наконец, после еще нескольких манипуляций, он разогнулся, и Аннелиза повела его в кабинет, где он сел писать рецепты. — Да, грипп, — сказал он. — Повсеместно. Вчера даже отменили концерт. Заболела и певица, и ее аккомпаниатор. На другое утро температура слегка понизилась. Зато Макс был очень красен, поминутно сморкался, однако отказался лечь и даже поехал к себе в контору. Бонна тоже почихивала. Вечером, когда Аннелиза вынула теплую стеклянную трубочку из подмышки у дочери, она с радостью увидела, что ртуть едва перешла через красную черточку жара. Ирма пощурилась от света и потом повернулась к стенке. В комнате потемнело. Было тепло, уютно и немножко сумбурно. Она вскоре заснула, но проснулась среди ночи от ужасно неприятного сна. Хотелось пить. Ирма нащупала на столике стакан с лимонадом, выпила и, чмокая и поглатывая, поставила обратно почти без звона. В спальне было как будто темнее, чем обыкновенно. За стеной надрывно и как-то восторженно храпела Бонна. Ирма послушала этот храп, потом стала ждать рокота электрического поезда, который как раз вылезал из-под земли неподалеку от дома. Но рокота все не было. Вероятно, поезда уже не шли. Она лежала с открытыми глазами и вдруг донесся с улицы знакомый свист на четырех нотах. Так свистел ее отец, когда вечером возвращался домой, просто предупреждал, что сейчас он и сам появится, и можно велеть подавать. Ирма отлично знала, что это сейчас свищет не отец, а странный человек, который уже недели две как повадился ходить в гости к даме, живущей наверху. Ирме поведала об этом дочка швейцара и показала ей язык, когда Ирма резонно заметила, что глупо приходить так поздно. Самое удивительное и таинственное, однако, было то, что он свистел точь-в-точь, как отец. Но об этом не следовало распространяться. Отец поселился отдельно со своей маленькой подругой. Это Ирма узнала из разговора двух знакомых дам, спускавшихся по лестнице. Свист под окном повторился. Ирма подумала, а кто знает, это может быть все-таки отец, и его никто не впускает, и говорят нарочно, что это чужой. Она откинула одеяло и на цыпочках подошла к окну. По дороге она толкнула стул, но Бонна продолжала трубить и клокотать, как ни в чем не бывало. Когда она открыла, пахло чудесным морозным воздухом. На мостовой стоял человек и глядел вверх. Она довольно долго смотрела на него. К ее большому разочарованию это не был отец. Человек постоял, потом повернулся и ушел. Ирме стало жалко его. Надо было бы, собственно, открыть ему. Но она так закоченела, что едва хватило сил запереть окно. Вернувшись в постель, она никак не могла согреться, и когда, наконец, заснула, ей приснилось, что она играет с отцом в хоккей, и отец, смеясь, толкнул ее, она упала спиной на лед колет, а встать невозможно. Утром у нее было 43 десятых. и доктор, которого тотчас вызвали, велел немедленно облечь ее в тугой компресс. Анна-Лиза вдруг почувствовала, что сходит с ума, что судьба просто не имеет права так ее мучить, и решила не поддаваться, и даже улыбалась, когда прощалась с доктором. Перед уходом он еще раз заглянул к Бонне, которая прямо сгорала от жара, но у этой здоровенной женщины ничего не было серьезного. Макс проводил доктора до прихожей и простуженным голосом, стараясь говорить шепотом, спросил, правда ли, что жизнь Ирмы не в опасности. Доктор Ламперт оглянулся на дверь и поджал губы. «Завтра посмотрим», — сказал он. «Я, впрочем, еще и сегодня заеду». «Все то же самое», — думал он, сходя по лестнице, — «те же вопросы, те же умоляющие взгляды». Он посмотрел в записную книжку и сел в автомобиль, а минут через пять уже входил в другую квартиру. Кречмар встретил его в шелковой куртке с бранденбурами. «Она со вчерашнего дня какая-то кислая», — сказал он. «Жалуется, что все болит». «Жар есть?» — спросил Ламперт, с некоторой тоской думая о том, сказать ли этому глупо озабоченному человеку, что его дочь опасно больна. — Температуры как будто нет, — сказал Кречмар с тревогой в голосе. — Но я слышал, что грипп без температуры — очень неприятная вещь. — А к чему, собственно, рассказывать? — подумал Ламперт. — Семью он бросил с совершенной беспечностью. Захотят — известят сами. Нечего мне соваться в это. «Ну-ну», — сказал Ламперт, — «покажите мне вашу милую больную». Магда лежала на кушетке, вся в шелковых кружевах, злая и розовая. Рядом сидел, скрестив ноги, художник Горн и карандашом рисовал на исподе папиросной коробки ее прелестную голову. «Прелестное, слов нет», — подумал Ламперт. «А все-таки в ней есть что-то от гадюки». Горн, посвистывая, ушел в соседнюю комнату, и Ламперт с легким вздохом приступил к осмотру больной. «Хм, маленькая простуда, больше ничего». «Пускай посидит дома 2-3 дня», — сказал Ламперт. «Ну, как у вас?» «С кинематографом? Кончили сниматься?» «Ох, слава богу, кончила», — ответила Магда, томно запахиваясь. «Но скоро будут нашу фильму показывать. Я непременно должна быть к тому времени здорова». «С другой же стороны», — беспричинно подумал Ламперт, — «он с этой молодой дрянью сядет в калошу». Когда врач ушел, Горн вернулся в гостиную и продолжал небрежно рисовать, посвистывая сквозь зубы. Кречмар стоял рядом и смотрел на ритмический ход его белой руки. Потом он пошел к себе в кабинет дописывать статью о нашумевшей выставке. «Друг дома», — сказал Горн и усмехнулся. Магда посмотрела на него и сердито проговорила. — Да, я тебя люблю, такого большого урода, но ничего не поделаешь. Он повертел коробку перед собой, потом бросил ее на стол. — Послушай, Магда, ты все-таки когда-нибудь собираешься ко мне прийти? Очень, конечно, веселы эти мои визиты.
Но что же дальше?
Во-первых, говори тише. Во-вторых, я вижу, что ты будешь доволен только тогда, когда начнутся всякие ужасные неосторожности, и он меня убьет или выгонит из дому, и будем мы с тобой без гроша.
— Убьет, — усмехнулся Горн. — Тоже ж скажешь.
— Ах, подожди немножко, я прошу тебя. Ты понимаешь, когда он на мне женится, мне будет как-то спокойнее, свободнее. Из дому жену так легко не выгонишь. Кроме того, имеется кинематограф. Всякие у меня планы.
— Кинематограф, — усмехнулся Горн.
— Да, вот увидишь. Я уверена, что фильма вышло чудное. Надо ждать. Мне так же не втерпешь, как и тебе.
Он пересел к ней на кушетку и обнял ее за плечо.
«Нет, — Нет-нет, — сказала она, уже дрожа и хмурясь.
— В виде закуски один поцелуй. В виде закуски.
— Только недолгий, — сказала она глухо.
Он нагнулся к ней, но вдруг стукнула дальняя дверь, послышались шаги.
Горн хотел выпрямиться, но в тот же миг заметил, что шелковое кружево на плече у Магды захватило пуговицу на его обшлаге. Магда быстро принялась распутывать, но шаги уже приближались. Горн рванул руку, кружево, однако, было плотное. Магда зашипела, теребя ногтями петли. И тут вошел Кречмар.
«Я не обнимаю фрейлин Петерс», — бодро сказал Горн. «Я только хотел поправить подушку и запутался».
Магда продолжала теребить кружево, не поднимая ресниц. Положение было чрезвычайно карикатурное. Горн его мысленно отметил, отметил с восхищением. Кречмар молча вынул перочинный нож и открыл его, сломав себе ноготь. Карикатура продолжалась.
— Только не зарежьте ее!
— восторженно сказал Горн и начал смеяться.
— Пусти!
— произнес Кречмар.
Но Магда крикнула. — Не смей резать! Лучше отпороть пуговицу!
— Ну, это положим! — радостно вставил Горн.
Был миг, когда оба мужчины как бы навалились на нее. Горн на всякий случай дернулся, опять что-то треснуло. Он освободился.
— Пойдемте ко мне в кабинет, — сказал Кречмар, не глядя на Горна.
— Ну-с, надо держать ухо востро, — подумал Горн, и очень кстати вспомнил прием, которым он уже два раза в жизни пользовался, чтобы отвлечь внимание соперника.
— Садитесь, — сказал Кречмар. — Вот что. Я хотел попросить вас сделать несколько рисунков. Тут была интересная выставка. Мне бы хотелось, чтобы вы сделали несколько карикатур на те или иные картины, которые я разношу в моей статье, чтобы вышли, так сказать, иллюстрации к ней. Статья очень сложная, язвительная. — Э-э-э, — подумал Горн. — Это у него, значит, хмурость работающей фантазии. Какая прелесть! —
Я к вашим услугам, — проговорил он вслух, — с удовольствием. — У меня тоже к вам небольшая просьба. Жду гонорары из нескольких мест, и сейчас мне приходится туговато. Вы могли бы мне одолжить пустяк, скажем... Ну, 1000 марок.
Ах, конечно, конечно, и больше, если хотите, и, само собой разумеется, что вы должны назначить мне цену на иллюстрации.
— Это каталог? — спросил Горн. Можно посмотреть?
Все женщины, женщины, с нарочитой брезгливостью произнес Горн, разглядывая репродукции. Мальчишек совсем не рисуют.
— А на что вам они? — лукаво спросил Кречмар.
Горн простодушно объяснил.
— Ну, это дело вкуса, — сказал Кречмар и продолжал, щеголяя широтой своих взглядов. — Ну, конечно, я не осуждаю вас. Это, знаете, часто встречается среди людей искусства. Меня бы это покоробило в чиновнике или в лавочнике, но живописец, музыкант — другое дело. Впрочем, одно могу вам сказать — вы очень много теряете.
Благодарю покорно. Для меня женщина — только милая млекопитающая. Нет-нет, увольте.
Кречмар рассмеялся.
— Ну, если на то пошло, и я должен вам кое в чем признаться. Дарианна, как увидела вас, сразу сказала, что вы к женскому полу равнодушны.
— Ах, мерзавка! — подумал Горн.